Работает. Ну хорошо. После этого приключения начинаем занятие, восьмое по счету. В тот раз мы говорили о том, как относиться к страданиям. И Гемора выдвинула три фактора, которые могут быть причиной страдания. Это не значит, что их только три. Но с какой-то причиной Гемора выбрала основать именно этих трех. Первая причина, Гемора говорит, если с тобой идут исурим, страдания, исследуй свои действия. Значит, исследуй свои действия. Три вещи надо иметь в виду здесь. На что Гемора нас ориентирует? Первое. Не ограничивайся декларацией. Исурим – опора, искупление. Слышим все время. Другая декларация. Ганзулатоев. Это тоже к хорошему. Кончится хорошо. И все. И тем дело кончается. Говорит, нет, не так. Должен искать причину. Не просто, а вот не просто так, а ищи причину. Это первое. Второе. Ищи. Как ты работаешь над собою, над своим внутренним миром, пойми, вникни. А вдруг не найду? Внутренний мир, там же ничего не видно. Даже если не найдешь, сама по себе вот эта работа поиска, это уже начало исправления. Это создает определенную кое-как силу внутри человека. Это начало исправления. И третий момент, на который Гемора нас ориентирует, исследует свои действия. Не действия жены по отношению к тебе, не действия сослуживцев по отношению к тебе, не еще что-то. Вектор должен быть направлен на себя самого. Человек ищет и не находит. Тогда ему говорит, ну, тогда перейди к следующему. Может быть, эти страдания пришли тебе из-за битуль Тора. Битуль Тора – это когда человек изучает Тору, но по какой-то причине неуважительной оставил на какое-то время занятие, занялся чем-то другим. Значит, Гемора говорит, значит, в этом причина. Не то, что в этом причина, ищи в этом. На каком основании? Почему Гемора говорит, в этом, скорее всего, дело? Может быть, я просто не смог найти, вот и все. Вещь-то скрытая. Написано на лбу у меня, из-за чего страдания. С другой стороны, мы не говорим про насморк, головную боль. Мы говорим про исурим, про страдания, серьезная вещь. Значит, ну, человек, значит, может нетрудно сообразить, из-за чего. Если есть причина именно в действиях. Вот такое-то качество меня подвело, и я знаю, что меня подводят, в принципе-то. То есть набрести вот на этот результат, из-за чего исурим, по-видимому, не так уж трудно. Человек, у которого нет исурим, он просто рассуждает, а вот как найти. Значит, он может рассуждать действительно, как найти. Если действительно у него есть исурим, он может сориентироваться довольно быстро. Если он не нашел, значит, с большой степенью вероятности, причина иного плана. Гемора указывает этот новый план, связанный с учением Торы, битул Торы. Что здесь происходит? Ну, отвлекся по неуважительной причине, что за это положено иметь страдания. Страдать должен это сильно, как-то странно. Надо понять, а почему страдание вот за такое вроде бы незначительное? Если это действие какое-то неправильно сделал, если делает качество человека. Начнем в качестве есть какие-то затемнения. Исурим, страдания очищают. Пора, или даже еще лучше, они могут привести к исправлению, как растет духовность. А здесь? Ну, отвлекся от изучения Торы, ну и что? Отвлекаться можно, как мы говорили, по двум причинам. Первое, а вот просто так, поболтать с кем-то. Кофе попить, сигаретку и разговаривать. Это как бы меняешь ни на что. Или, может быть, иная мотивация. Пошел на музыкальный концерт, предположим. Хорошая штука. Пища для души. Вот происходит обмен. Тора меняется на нечто иное. Почему изменение произошло? Из-за чего? Это человек, мы говорим, не говорим про человека, который мало отношений имеет. Мы говорим про человека, который вот сидит днем, в следующий день, в третий день, это его профессия, как бы, он изучает Тору. Он знает ценность этого предмета. Понимает, что предмет пришел с Хашамаем, не просто музыка или математика. То может быть ценно, это может быть ценно, все-таки есть разница. Он знает. Вот происходит обмен. Почему? Те же разницы, он осведомлен. Значит, он внутри себя не ощущает этой разности. Если у него действительно это была ценность, он бы не пошел на это. Он не враг себе. Каждый хочет получить что-то более. Более ответственность все-таки он в пределе таком, на который, ну, как говорят Мишна, там стоит мир. Так можно. И самому нельзя из оценки просто, ну, есть чувство ответственности перед коллективом, Ам Исраэл. Должен сидеть перед книгой. Для него нет этой ценности. А почему нет ценности? Потому что у него внутри затемнение. Он не позволяет, несмотря на контакт с этим предметом, не видеть его ценности. В голове понимает, а в сердце нет. Ну, затемнение надо лечить. Сурим. Другой вариант. Значит, Тора, она должна воздействовать на внутренний мир человека, на его душу. Будь то животная душа или человеческая душа. Это внутреннее, что есть в человеке. Если он меняет это внутреннее воздействие, на внутренность, на нечто иное, которое тоже имеет ценность, но вот не то, что вот душа будет задействована как от Тора. Значит, у него нет вот этого взаимодействия со своим внутренним миром. Нет. Темнение внутри. Темнение надо лечить. Это объяснение на то, почему битуль Тойра, пренебрежение занятием, обмен на что-то, влечет за собой сурим. Дальше. Человек исследовал себя и снова не нашел. А Гемора говорит, о, это Исурим Яхаво. Страдание из-за любви Всевышнего к тебе. И за это он тебя наказывает. У людей. Один любит другого. Что, он будет за этого наказываться? Всевышний – это другое управление миром. Очень странное в этом месте проявляется. Но он не похож на нас. Это естественно. Но должно быть основание для этого. Из любви наказывается. Для чего? Как это работает? Объяснение, комментарий дает такой. Чтобы дать схар, награду. Он любит человека, хочет дать ему награду, как? Вот спускает на него Исурим, страдания. Тоже звучит крайне странно, как понять этот комментарий, на чем, собственно, основан. Но нелепо. Любит, хочет дать награду, наказывает. Значит, какая здесь логика? По-видимому, такая. Вот Всевышний управляет миром. Система поощрения и наказания. Вот на этом все. Многое стоит. Поощрение, наказание за проступок. Поощрение за хороший поступок. Вот и все. Раз и два. Что здесь? Вот человек себя проверил на действие, ничего не нашел. На изучение Торы, более свой высокий уровень же, внутренний, ничего не нашел. Из-за чего? Всевышний его любит. И что у нас остается? Награду дать. А что еще может быть? Либо наказание, либо награда. Наказание за что? Не провинился здесь. Проверил себя, нет вины. Значит, наказание из-за награды. Дать награду хочет. Он же его любит. Хочет наградить, как вот дает и себе. Вот эта логика здесь. Значит, можно спросить, ну, если уж он так любит человека, зачем ему давать страдания? Пусть дает какую-то дополнительную работу, другую, и будет снова награда дополнительная. Так ведь? Естественнее, чем наказывать человека. Простой вопрос на это объяснение. Ответ. Если человек проходит через Исурим и выдерживает их, большое дело. Это тоже форма служения Творцу. Уникальная форма служения Творцу. Это уникальное служение будет уникальная награда. Больше он ни за что страдает. Дело в том, что когда человек, скажем, работает слесарем, он получает от предпринимателя денежку в конце месяца. Работает ученым в институте, получает тоже денежку в конце месяца. Что бы ни делал, получаешь денежку. У Всевышнего не так. За этот вид работы получаешь одну награду. Специальный канал, который тебя соединяет с небом, цен вид шефа. Другой вид работы, другое соединение с небом, другой вид шефа, другого типа награды, качественно иная. Вот за это служение, когда человек проходит через Сурим, он получит шефу очень хорошего качества. Поскольку Всевышний любит его, вот он именно такую работу ему и дал. Знаешь, что любит. Вот концы сошли с концами, мы поняли. Дальше возникает вопрос, а правильно ли это объяснение? Здесь к этому объяснению можно две претензии предъявить. Первое. Язык Геморы такой. Из-за того, что любит, дает Иссурим. В этом объяснении. Из-за того, что любит, дает Схар, награду, через Иссурим. Если любит и дает Иссурим из-за этого, конечно, человек получит награду. Но это будет следствие Иссурим. Следствие страданий. Поэтому объяснение все наоборот. Любит, хочет дать награду, и как следствие возникает Иссурим. Это не есть язык Геморы. Геморы сделаны по другой линии. Причины следствия именно местами. Все сошлось по логике, но язык Геморы не такой. Другая слабая сторона в этом объяснении. Все объяснение базируется на двух простых вещах. Поощрение, наказание. Все. Та картина. И вот в этой простой картине, упрощенной, есть логический выход. Вот так вот все и сойдутся концы с концами. Значит, ну, очень возможно, что Геморы оперируют действительно какими-то духовными процессами здесь, которые не просто вот черные и белые. Поощрение, наказание. Еще нечто более сложное здесь включено. Сейчас мы дадим другое объяснение. Что здесь Геморы имеет в виду? Всевышний дает, любит человека, и дает ему из-за этого Иссурим. Очень странно. Это нестандартная форма управления его миром. Всем понятно. Это нестандартный способ управления творением. Давайте из-за любви Иссурим. Значит, в эту историю включен человек, который тоже нестандартный. Он его любит нестандартным образом. Специальным образом он его любит, этого человека. Пример. Еще есть отец. У отца есть сын, и отец любит сына. Дальше у отца есть еще не племянник, сын брата. Племянник. Он его тоже любит. Не так, как своего. Есть разница. Или другой какой-то еврей. Он тоже из этой семьи, Авраам, Исаак и Яков. Семья одна. Это как-то уже отдалено. Он его любит как еврея, не как своего сына. Мы видим, что в этой любви Всевышнего к человеку учитывается происхождение души, помимо поведения души. Душа может хорошего качества быть, но она ведется не так, как положено, или наоборот. Но вот мы сейчас говорим про происхождение. И тут будет разница в любви. Почему? Просто. Творец мироздания создал творение. И души, они обслуживают это творение. Каждая душа, она к какой-то части прикреплена творению. И в творении есть центр, есть аспекты, которые удалены на том или ином расстоянии от центра. Мы не о метрах говорим, не о километрах, а о духовной расстановке сил. Вот автоматически из этого следующее, из души, которые ближе к центру и подальше от центра. Каждое свое место. Всевышний любит еврейскую душу. Но по-разному. Потому что любовь – это близость. Вот кто ближе к центру, те и больше вот вовлечены в Всевышнего. Вот, вот их он и любит больше. Это не эмоциональная любовь. Это то, как он взаимодействует с этой конкретной душой. С некоторыми на большем контакте, с некоторыми на меньшем контакте. Вот те души, про которые здесь говорится, наказание из-за любви, они ходят фигурами в план Творца. С ними специальное обращение. От Гильгуль к Гильгуль, одного рождения к другому рождению, к третьему. В любом рождении у него вышло специальное. Душа такая. И вот оказывается, что может быть такое Гильгуль, когда на него будут спускаться страдания. Из-за чего? Потому что по плану это выходит. А человек, он включен в его план. Вот поэтому он получает страдания. Например, человек, он живет в этом поколении, скажем, ну, в каком-то поколении, и люди не поступают правильно, хорошо. Мы не говорим про китайцев сейчас, мы про евреев говорим. Происходит искривление духовного пространства. Это накапливается, а есть суд. Если сделал что-то плохо, должен получить наказание. Сетрахра имеет право взыскать. Вот когда эта негативная масса в пространстве достигает, ну, если достигнет критической точки, это уже совсем нельзя, но подходит к этой критической точке, тогда нужно что-то делать, предпринимать. Иначе будет разрушение, что предпринять. Либо мака на моком, наказание на все место, на весь народ. Такое бывало. Знаешь, что это такое? Или вот есть другой способ. Дать на откупную одну, две, три, пять душ специальных, которые он любит, включены в его план. Вот здесь это вот такой план, в этот момент надо так сделать. И они становятся как откупная. Концепция цадик вералу. Он сам не заслужил, высокая душа. Тем не менее, он несет страдания. Из-за чего? А вот по плану Творца это нужно. А он в плане. Почему? Он в плане. Раз он по плану, значит, Творец его любит. Это что Гемора имеет в виду. Иссурим из-за любви. Тот, кто не включен в план, кого он любит меньше, он не получит этого. Избранные это получают. Как следствие, когда он проходит через Иссурим, он получит схар, награду. Это верно. Это будет следствие. И в этом причина страдания. Два примера. Первый пример, по-моему, Гемора Бамицы про это говорит, про Раби Иуду Ганоси. История такая. Ну, это был большой Талмид Хахам. Он, значит, скомпоновал Мишнайот и был лидером поколения, потом, кстати, Давида, царя. И вот ему рисует такое, значит, было. Подошел теленок, который предназначен на шхиту, на убой. Он к нему подошел, и Раби Иуда Ганоси не привел к нему никакого страдания. Положено идти на шхиту, иди. И вот за это Гемора говорит, он получил иссурим, 13 лет, ужасно физических болей. Через 13, по-моему, 13 или 12, вот через тот срок получилось другое, другая мать, другая история с ним, и иссурим от него ушли. Что-то садик Вералу, он пострадал не из-за себя, а из-за поколения. Зачем здесь теленок? Интересный вопрос. И Всевышний мог бы всякого теленка обойтись и дать ему эти болезни. Здесь мы видим интересный закон. Для того, чтобы негатив вошел в человека, нужно хотя бы маленькое, но отверстие. Поэтому стоило сделать такой небольшой проступок, ну, другому вообще-то ничего бы не было. Но для него это был проступок все-таки. Было достаточно того, чтобы негативная сила в него вошла и сделала свое дело. Дальше. Это вот один пример. Другой пример, принципиально отличающийся от этого. И он связан с тоже высокой душой. И про эту душу сказано у пророка Ишайо, 53-й перек. Пятый пасук, скажем, четвертый, может, чуть пятый. Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он. А мы считали, что он поражаем, побиваем Богом, истязаем. Речь идет здесь о Примешей бен Йосеф. Мы изучали этот отрывок несколько раз уже. Следующий пасук. И он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими, наказание за благополучие наше на нем, и ранами его исцеляемся мы. Если вот тот человек страдает не за себя, пророк прям про это говорит. Здесь есть отличие от первого случая. Дело в том, что вот этот человек, Мишей бен Йосеф, он на самом деле имел серьезное прегрешение перед небесами. Мы про это говорили. У Ирмиогу сказано, что вот он был награжден, получил недуг, болезнь по рождению еще. Большая чистая душа, по плану Творца, получила вот такую клепу. всем пришла в мир. Дальше, если ты повнутри, то, соответственно, поступки не блестящие, мягко говоря. Это наказание. Да это наказание. Муравьи водонос не за это. Селенка там не пожалел, пустяк. А здесь нет, были прегрешения. Тем не менее, Иша-йогу говорит, он наши грехи несет. Как-то совместить одно с другим. Да, есть и то. Принципиальная разница, что вот у Рабиуда, у него были физические сурим, физические страдания. А у этого были страдания внутренние, районе души, животное и человеческое. Он на другом уровне работал, на другом уровне очищал пространство. Он получил эту клипу, чтобы пройти снизу до верху. Одного уровня уходит, переходит повыше. Все чистое, что было вот на том уровне, и потом забирает с собой. А сетраха с носом. Дальше возвышение то же самое. Очищает духовное пространство от одной ступени к другой. Поэтому ее погрузили так вниз. Дали возможность, что и подстроили уйти вниз. Шел вниз, сам он очень ушел, так ему подстроили такое. И дальше, что здесь сказано? Наши страдания он искупает. Сейчас. Благополучие наше на нем. Люди получают благополучие за него. Не просто очищают пространство, а еще благополучие получают. И как это понять? Тоже отличие вот его страдания от Рабиуды. Там не сказано, что получать благополучие. Он просто брал ра. Здесь движение этой души, оно притягивает свет в творение. На внутреннем уровне это притягивает свет в творение. Свет идет в творение, становится лучше. Кому? Ам Исраэль становится лучше. Благополучие наше на нем стоит. Такой поворот Иша-йогу здесь открывает. Значит, вот есть такая концепция Иссурим из-за любви, которую Гемора говорит. У нас было два примера. Вопрос такой. А вот человек страдает, и вроде не за что. Может ли он сказать, что вот да, эти Иссурим, которые на меня идут, они из-за любви к Творцу? Тут надо быть крайне осторожным. Взять на себя такую смелость, сказать, что вот, Творец не любит, поэтому я наказан, за народ страдаю. Я бы не стал, так сказать, ну, при себя точно стал говорить, но на месте того человека я бы так остерегся, мягко говоря. Тем не менее, у меня есть гипотеза, что этот Мишель бен Йосеф знает, за что он страдает, на чем основана эта гипотеза. Две вещи. Первое. Концепция Мишеях – это он должен принести специальный дат в творение, специальное внутреннее видение творения. Ясно, что Мишель бен Йосеф наделен этим дат, что он должен это принести. Он и при жизни, пока к нему настоящая душа там еще не пришла, он тоже не из первых в этом, по этому параметру дат. Но если он такой дат, что он может видеть вещи внутренние, плюс Всевышний к нему положительно относится на самом деле, чтобы он там не делал, то на каком-то этапе он ему откроет то, к чему, по отношению к нему. Он сказал Авраам Авину, Майса с Цедом, разве я могу таить от Авраама, я собираюсь сделать. Есть вот эта идея, что Всевышний большой душе открывает свои планы. Я думаю, здесь тоже должно быть открыто. Это гипотеза. И теперь подтверждение с пророка, что это действительно так. Мы тоже изучали этот отрывок, это Ирмиёву. Он тоже здесь пишет про Мишель бен Йосеф. И он говорит следующее, это 18-й пасук. И после того, как Мишель бен Йосеф, сам эта душа говорит, и после того, что я обратился и раскаялся, то есть вот на каком-то этапе у него произойдет прозрение, и он делает тешуву и раскается в том, что он делал. Дальше читаем. И после того, как я уразумел, а что он уразумел? Он уже сделал тешуву, уже раскаялся. Что он уразумел? Что он понял? Он понял то, из-за чего все это. Он понял подоплеку своего этого витка, этого своего Илгуля. И дальше еще указывается здесь, на самом деле, в точности тот недуг, которым его наделили. Это он и понял. Так что вот такой вариант возможен, что человек понимает, из-за чего и может это сказать. Если другой вариант, человек страдает, приходит через Сурим и не знает. Пример. Пример из жизни. Мою жену последние месяцы была в этом, так сказать, госпитале. И Сурим колоссальная. Я в ее постели. Она спрашивает, прошает небо, а я стою и слушаю. За что мне это? Ведь я делала людям, старалась сделать людям только хорошее. И так и было. За что мне это? В чем страдание? Вот в тот момент у нее не было такого же физического страдания. Это было состояние души. Вот такую душу так унизили. Такое положение поставили. Абсолютно унизительное. Это то, что видно было. А я уверен, что у нее еще вот это внутреннее страдание было по причинам, которые люди вообще и представить себе не могли. Она это видела в том состоянии. У нее другое видение еще было. Почему? Другой пример. Она еще не в госпитале, а здесь была. Праздник Йом-Кипур Рош-Ха-Шана. Длинные годы. Она не может идти в синагогу. Боль. Женщина пробует спуститься по лестнице. Спускается по лестнице. Чуть-чуть проходит. Потом возвращается назад. Она понимает, что она не дойдет. Надо вернуться. Я думаю, что она не говорила, но я думаю так, что она прикинула. Ну хорошо, если я свалюсь на середине пути, муж вернется, и что он будет делать? Женуть меня дома? Наверное, это тоже взял в расчет. И возвращается. Сидим за суды, кушаем. Значит, она говорит, почти прямая речь, чем я провинилась? Другие евреи молятся в синагоге, а меня не пускают, не понимают. Они не понимают, что вот из-за нее они и молятся. Она позволяет им идти спокойно делать то, что они хотят там делать. Но я объяснял эту концепцию. Ты относишься к Цаде Киралову. А, понять не могла. Ну, сейчас она уже как бы прозрела, вот она слушает занятия, она прозрела. Она может вспомнить ту фразу, которую она всегда часто мне говорила. Я знаю, что ты прав, но я считаю по-другому. Часто она заговорила. Я знаю, что ты прав. Но я так не чувствую. Я чувствую по-другому. То есть есть две правды, как была. Ее правда сердца, тут реальная. И есть правда объективная. И у нее эти две правды уживались. Это был многоплановый человек, у меня было три сосны или все творение. Вот это пример из жизни, когда человек страдает за других и не понимает, сердце не принимает этого, только когда объясняют. Дальше. Дальше Гемора, после того, как она вот сказала про Иссурим, она переходит к следующему этапу, но мы не разобрали в этой брайсе первых двух еще моментов. Мы говорили про то, как вот сейчас человек должен относиться к Иссурим с радостью. Это шла речь в тот раз, и вот сегодня мы закончили. Дальше человек поступает по отношению к другим из чувства любви. Это еще раньше была речь. А вот про первые два момента Ибрайса мы еще не говорили. В чем они состоят? Значит, Гемора говорит, что человека оскорбляют, а он не отвечает тем же. Его позорят, а он не воздает тем же. Вот такого типа человека он получает то, что будет в конце сказано. Сейчас мы про это будем говорить. Значит, он не мстит. Его принизили, он не мстит. Давайте посмотрим на язык Геморы, чтобы понять, что это на самом деле имеется в виду. Энеловим, которых оскорбляют, вейнам, и они не оскорбляют в ответ. Слушают позор на себя и не воздают в ответ. Вот эти две вещи они делают, значит. Им будет какая-то специальная награда. Мы говорили про месть раньше, вызванную деньгами. Здесь другая типа месть возможна. А именно вот на уровне себя оскорбили или опозорили, молча, не реагируешь на это. А за это человек что-то получит. Ну, давайте, значит, вдумаемся, что здесь происходит. Человека оскорбили. Он оскорбляет другого, принижает, пытает. В ответ. Ну, почему он так делает? Потому что ему так сделали. Там бы он не стал делать. Значит, он играет в эту игру. Те правила игры, по которым с ним поступили, он принимает. Находится на уровне того, который поступил плохо. Я считаю, что он имеет право тоже поступить плохо. В его глазах это же неплохо. Почему так сделали? Но по сути он играет в ту же самую игру, на том же уровне. Другая линия поведения, как здесь в Геморе. Он не отвечает тем же, не мстит. Почему? Здесь им должно что-то стоять, основание какое-то быть. Вот, возможно, два варианта. Первый вариант. Человека оскорбили, и он уязвлен. Видимо, его достала эта стрела ядовитая. Но он не отвечает тем же. Почему? А вот перед ним. Ну, первый вариант. Он просто вот ходил на уроки Геморы и узнал, что нехорошо это. Не буду. Но ты говоришь, что не надо. Он себя сдержал. Это один вариант. Хорошо. И зря сходил на урок. У него, наверное, одно ухо было закрыто, когда он слушал. Что если два уха открыты, в одно входит, другое выходит. Когда на улицу выходишь, уже другая жизнь начинается. А здесь нет. Он как-то одно прикрыл, и вошло, и горит, и застрял. А еще, может, в сердце перешло. Так, хорошо. Это один вариант. Другой вариант. Он не был на лекции. Но, тем не менее, не воздает тем же. Почему? Вот перед ним живое существо под названием не кошка, не собака, не медведь, а человек. Перед ним живой человек. Вот есть абстрактная картина, которая имеет дело с идеей. А здесь нет. Здесь живой человек перед тобой. Он испытал эту боль. Как он может после этого перенести вот это, то, что он знает на собственном опыте, на живого человека, который перед ним? Он не может. Почему? Что это понятие живого человека, не существа, а живого человека, высокое, перед ним, внутри него, реально существует, не просто идея какая-то, он знает эту идею. И в силу этого, вот эта идея, то, что он знает, это выше его собственной обиды. Он ее получил, он извлён. Но понятие живого человека в нем существует реально, оно выше того, что он получил от другого. Это ему не позволяет идти на возмездие, ведь вот такой человек. Он встал над этой ситуацией. Что его подняло над этой ситуацией? А вот это знание живого человека. Это подняло его над конкретной ситуацией. Ты мне, я тебе. Я слышал, и чего вот из этого это основание для его возвращения. Это один вариант. Другой вариант. Человеку выпустили эту ядовитую стрелу под названием оскорбление, позор. Выпустили, а он ничего не воспринял это. Он услышал, но ничего с ним не случилось. Сразу мимо пролетело. Почему? Как так случилось? Он же, тот в него направил стрелу, а не достигла. Почему? Вот известная история есть. Классическая литература описана. Есть маленькая собачка и есть слон. Собачка тяпнула, три раза тяпнула, а слон посмотрел и ничего. Почему? А до слона не дошло это. Она изо всех сил, а не доходит. Дальше он думает, ну и что теперь делать? Она же тяпкает. Он может раз и наступить на нее. Он этого не делает. Почему? Почему человек, вот, находящийся уже над этой ситуацией, он не достигает эти все оскорбления? Почему он не мстит? Значит, ну, основание может то же самое. Перед ним живой человек, как я могу. Он мне такое сказал. Но это его подробности, ему же хуже. А я просто не могу. Он же человек. Ты еще может... Какого уровня ему помешаться, слушай, а Всевышний-то как, что он со мной сделает, если я ему отомщу? У него еще расчеты элементарные, Ирод Шамаем-то есть, страх перед небесами. Знаешь, что если он так сделает, то ему, значит, это будет очень нехорошо смотреться там наверху, он будет. Тоже его сдерживает. Но не можешь себе это позволить просто. Вот есть это в обоих этих случаях такая вещь, как встать над ситуацией по той или иной причине. И вот, когда человек встает над этой ситуацией, тогда он уже, естественно, не будет мстить. Но у него должно быть внутреннее основание встать над ситуацией. Он просто решил все. В чем основание? Вот либо естественное понимание, что перед ним человек, либо еще к этому будет приплюсовываться то, что вот есть Всевышний, который косо на это посмотрит, мягко говоря. Он хочет выглядеть хорошим в его глазах. Такой человек. Вот такое мышление поведения. И что же бывает вот с таким человеком, который так поступает? Или не мстит? Не в плане денег, а вот в том смысле, как здесь Гемора сказано. Топляет, пенжает, он не воздает. Что с ним происходит? А это интересно. Что плюс? Что он за это получит? Никто не сможет догадаться. Я уверяю, тут значит, много человек, ну как, не так уж много сидит, а еще много слушает на сайте. Никто не догадается. Гемора скажет, что. Давайте читать. Я бы тоже не догадался. Значит, сказал Рува. Колха маавир ал недольцов. Каждый, который... Перевод, я даю перевод, который здесь обычно дается. Не мстит. Ну, то есть прощает то, что ему делают. Маавирин лоу. Алков пиш, значит, не мстим ему, то есть прощаем ему за все его грехи. Вот такое вот. Вот что он получает. Он не отомстил, простил человеку, и ему простили его грехи. Полный абсурд. Полный. Человек, который имеет элементарное представление о том, как духовные процессы, значит, работают. Он просто вот как я сейчас смутился, и все. Уж не может быть. Просил одному. Все грехи, которые он делал, все списаны. Так не работает. Не работает так, и все. Еще вопрос, что Гемора имеет в виду? Первое, кто сказал, что Гемора имеет здесь в виду, прощает. Не мстит, значит прощает. Помним историю, которую мы вчера, в прошлый раз на занятии разбирали. Давид Хамелах, Ишими. Давид бежал от сына, от Авшалома. На пути был этот Шими, потомок из семьи Шаула. И позорит его при всех. Давид ему не стал мстить. Но разве он его простил? Он перед смертью сказал сыну, заповедовал, разберись с ним. Он с кровью ушел в преисподнюю. Он не мстил, но он не простил ему. Разные вещи совсем. В какой стати прощать негодяя то, что он сделал? На каком основании? Я еще ходил на лекции по иудаизму. Тогда уж, может, такое и придет в голову. Не так это работает. Не отомстил, да. Но язык Геморы проходит на Ал. Минует, и Ал вот здесь поднимается над своим внутренним миром. То есть то, что мы изучали раньше. Он становится над ситуацией. Здесь Гемора сказано. Проходит, не заостряет свое внимание на том, что произошло, как бы игнорирует эту ситуацию, за счет чего Ал над нею. Потому что мы и говорим, встал над ситуацией. Вот о чем здесь идет речь. В точности, про что мы говорили до сих пор. И что за это тогда происходит? Всевышний проходит над его грехами, всеми. Значит, надо понять, но это то, что здесь сказано. Теперь так смог, и ему Всевышний отвечает тем же. Он становится, не мстит ему за каждую его провинность, не взыскивает с него грехи. Становится над этим. Здесь есть проблема. Ведь есть медоздин, суд. Человек сделал что-то плохое, у него есть 2-3 плохих, значит, есть грехи, значит, есть какие-то качества, которые вывели на, значит, вот, произвели грехи, как же надо исправляться. А он встал над этой ситуацией и пошел дальше. А человек что, остался своим негативом, что ли, внутри? Это противоречие. Гемора это говорит, Рова это сказал, и вроде бы хорошо, он не мстит ему, действительно. Но, с другой стороны, если лучше бы там сил такой бы подготовил бы дальше к Ганейден, как справиться с этой проблемой? Да, проблема здесь существует. Решение такое. Вот представьте себе образ такой. Есть дерево. Вот на нем есть веточки. Некоторые свежие ветки, живые, а некоторые засушливые, затемненные как бы. Духовному разбираться. И вот есть способ оживить каждую из этих засушенных веток в отдельности. Снять с нее вот это, соскоблить этот негатив, который на ней есть, и веточка оживет. Это как бы отомстить, воздать за содеянное. Человек взял грех, веточка качества его получила вот какое-то заплесневение, и плесень надо убрать, хорошее дело. А здесь нет. Это вот как бы отомстить. А Всевышний так не поступает. Он не мстит, он становится над ситуацией. А как же надо очистить ветку? А вот есть другой способ. Есть дерево, много-много-много веток, и есть корень. Если дашь силу этому корню живую, то все веточки получат эту силу. Те, которые были живые, еще более живые станут. Те, которые были сухими, они оживут. Это вот такой опосредованный способ лечения. Я не непосредственно в данной ситуации каждую веточку, а через корень. Корень – это отстранение от веток. Как раз то, что здесь имеется в виду. То, про что мы говорим. Он не мстит за эти конкретные ситуации, а становится над этой ситуацией. И вот таким образом происходит лечение. Это когда дин соединен с хесед уже. Хесед начинает работать. Это способ тмида кенегед тмида. Как ты мне, так и я тебе. Что человек сделал? Он не стал разбираться, а встал над этой ситуацией. Что Всевышний ему за это сделал? Я говорил, никогда не догадайтесь. Действительно, как догадаться? Он встал над ситуацией этого же человека. Там есть 2, 3, 5 грехов. Он все будет лечить. За счет чего все? А вот корень живет. Поменяет его внутренний мир принципиально. Даст сюда питание новое. К небу его подключит. Вот это лечение. Это то, что здесь имеется в виду. Не только меду, понимаете, штука в том, что он корень полечит, и тогда автоматически будет изменение внутреннего мира, и, соответственно, 5, 3, 2, 4, 6, 7 медот. На все будет влиять, корень влияет на все. Это как бы трудно понять. Ну, может, понять и не трудно, но я сейчас приведу пример из жизни, в который я тоже был включен в этот пример, который отвечает вот этому, этой концепции непростой. Пример. Интересный пример. Значит, примерно месяц назад, около того, может, 6 недель, получаю звонок из Москвы. Звонит женщина, она слушает мой сайт, ловушь этого. И там идут эпитеты какие-то, я их опускаю. Но она переходит к делу, в конце концов. Она говорит, вот я на днях должна приехать в Израиль, остановиться в Иерусалиме, я хочу с вами встретиться, поговорить. Есть проблема. Назначаем время удобное. Приезжает и рассказывает про свою ситуацию. Значит, ну, там вопрос был, помимо ситуации, очень легкий, еще вот у нее была такая проблема с внутренним миром. Мида какая-то ее качество одно ее не устраивало. Хочу изменить как? Ну, чтобы понять, что говорить, надо знать, в чем же причина этой меды, ее качества. Ну, задаю вопрос, приведите примеры какие-то. Было ясно. Ну, она приводит, описывает там, про свою жизнь что-то. Дальше, значит, я задумался, что же делать. И вот прихожу к такому выводу, что по описанию, которое она дала, ей нужно как-то подняться наверх, поближе к небу. Это вот то, что мы говорим гемори здесь. Дать какое-то другое питание, чтобы какой-то корень ее вылечил от внутреннего мира, и тогда придет излечение вот всех тех частностей, которые она называет. Похоже на то, что здесь. Я так подумал, и тут мне пришла совершенно странная идея, но она удивилась, по крайней мере. Я говорю, вам нужен замуж. Но муж вам должен быть такой, который вот достиг какого-то успеха в продвижении наверх. Тогда вы через него подключитесь туда, и это вам поможет. Не надо с этой конкретной медой работать, а вот такой способ вам подойдет. Похоже на то, что здесь говорится. Так? Это все было до этой геморрии, я еще не изучал, а так, по общему соображению. Она расстроена, она говорит, я живу в Москве, там, где я найду такого человека. Но я так прикинул себе, по ее описанию, когда отвечал на мои вопросы, я понял, что человек, который в своей жизни несколько раз вставал над ситуацией. Но у него муж был алкоголик. Мать ему ей говорила, оставь ты его, ты молодая и красивая. Зачем ты? Он тебя губит. Нет, она так не стала. Она стала лечить его от алкоголя, изучила литературу, стала специалистом в этой области, вылечила его. Чем кончилось? Меня выгнали из дому. Другие вещи. Она поступала совсем нестандартно, как люди поступают. Это на ситуации. Ну вот, если человек так становится на ситуации, значит, по нашей геморе, Всевышний тоже по отношению к ней встанет над этой ситуацией. Так? Здесь нет концепции мести, не про это речь. Хотя, я думаю, она тоже не мстительный человек. Но общая вот эта идея есть. Ты встаешь на ситуацию жизни, и с тобой так же будут вступать. Поэтому я говорю, что, ну, знаете, приезжайте в свою Москву и обратитесь к Шатхану, туда, наверх. Ну, не в Москве найдет вам супруга, так может, в Нью-Йорке, может, в Израиле. Если не будет, то, может, на Северном полюсе живет, так у нас на Северный полюс привезет. Обратитесь к тому Шатхану. У нее нет никаких ограничений. Ну, она с тем поехала в Москву. Примерно вот на той неделе, которая была, я получаю звонок из Москвы. Она говорит такое. Вот были обстоятельства, которые не позволяли мне уехать из того места, из этой Москвы. Но они изменились. Вот я еду в Нью-Йорк. У меня там родня. Я еду. Ну, я ей говорю, что сообщите, что там в Нью-Йорке будет происходить. Вот на том мы и расстались. Посмотрим. Это иллюстрация к нашему занятию. Такое бывает. Я сам свидетель. Ну хорошо, какие есть вопросы? Я же сказал, она тут поехала в Нью-Йорк. Посмотрим, что будет.
Заинтриговали.
Послушайте, да я заинтриговал. Вы думаете, я придумал эту историю? Это на самом деле было. Заинтриговал. Знаете, жизнь, она интригует лучше, чем литература. Это верно. Еще вопрос.
Каждый человек может научиться? Или все-таки те, которые определенное место занимают в это творение?
Гемара написана для всех. Это способ жить. Дальше уровень, которого достигнешь, это зависит от уровня своей души и от стараний. Эти два фактора определяют точку, в которую можешь прийти, но суть в том, чтобы никуда придешь, а идти. Вот в этом суть. Дальше это все непредсказуемо. Если идешь, Всевышний поможет. Так это работает. А как он поможет? А кто знает как? Это уже не подарок какой-то будет. Больше, меньше. Он уже рассчитает, какой подарок давать. Суть в том, чтобы идти по этой дороге. Еще.
Поговорили физическими страданиями. И к нему, потому что он этот изъян не может исправить. Ну, то есть какие-то вещи, которые не исправляются. Он должен это принять, жить с этим, и умирать он должен поступить.
Значит, первое, если он придет к тому заключению, что у него страдания за то, что Всевышнего любит, очень может быть, но не в том плане, как он специальная душа какая-то. Может быть, он получил...
Ты говоришь, что специально рожден с каким-то изъяном физическим, правильно?
На это я... Ну, нет. Я на это и отвечаю. Это не обязательно. Почему? Значит, когда человек приходит в мир, он рожден, не надо думать, что он приходит с белого, с чистого листа. У него есть программа предыдущих рождений. Может быть, не только одного. И вот, может быть, из предыдущих рождений он получил этот изъян. Не потому, что он такой уж высокий по душе и находится в той... Это просто Мидас-Дин, вот так работает. Ему надо через эти срим пройти. Можем сказать, другая причина. Мы не знаем.
Нет, это я тоже имею в виду. Но, как ему с этим жить, действовать? Он понимает, что, скорее всего, у него этот изъян... его жизни. Например, он пришел к этому заключению.
Дальше, значит, здесь идея такая,
работа,
что
да?
Да, значит, надо жить, вот вылечить нельзя, вот такой случай рассмотрели. Значит, надо стараться переносить и не идти вниз. Сказано, радуйся в Иссурим. Радуйся в Иссурим, то, что мы изучали. Самим Иссурим, как радоваться? Мы говорили, радость Иссурим, почему, к чему они приводят? А в вашем случае они ничего не приводят. Иссурим сами по себе. Поэтому здесь остается только не иди на дно. Это уже большое дело. Не будь в унынии, не будь в депрессии, когда на тебя вот идет. А старайся вот нести эту ношу и уже туда наверх, вот что остается. Это специальный вид служения Творцу, нелегкий очень, но это вот то, что есть. Если не исправить, служение в том, чтобы не идти на дно, а наоборот продолжать движение. Это трудно. Но тем не менее, значит, у него такая судьба. А причина для этой судьбы, вот это неизвестно. Разные могут быть варианты. Еще. Так, теперь объявление. По поводу следующего занятия. У нас следующее занятие будет на канале Рошходеш. Поэтому мы собираемся не в 8, а в 7. Так? В 7 часов в следующий раз занятие начинается. На час раньше кончим тоже, соответственно. И у нас будет потом то, что обычно бывает после этого. Значит, всего хорошего.